Хожу на суды, пишу письма политическим заключенным, убеждаю их идти к журналистам, рассказывать о том, что там с ними творили. Пытаюсь вот на различных уровнях повлиять на эту ситуацию, может быть, что-то изменить в системе исполнения наказаний, которая на самом деле не исполнение наказаний, а во многом система унижения, пыток. Так как у меня этот опыт, у меня это, образно говоря, болит, да, вот эта вся ситуация, я думаю, хоть что-то вот в этом направлении сделать.
Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» — это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
Была в какой-то момент идея делать серии «Портреты людей», сделать там, не знаю, 12 разных портретов. Это было тоже очень интересно, но в результате мы все-таки вернулись вот к идее такой вот мозаики азбуки, показать мир, который нам, простым людям, кажется маргинальным, а на самом деле он не так уж далеко от нас. Я недавно ехал на машине там в командировку в Нижний Новгород. И выезжаем на дорогу в районе Покрова. И моя супруга говорит: «Покров». Я говорю: «А дай-ка свернем, посмотрим, там же вот находится знаменитая вот эта ИК-2, где находится Навальный». И действительно, вот так сворачиваешь каких-то там 2 километра, и перед тобой зона. А так вроде ты просто едешь по дороге, шоссе, у тебя свой, так сказать, мир прекрасный, свои дела, прекрасная дорога, хорошо построенная, кафешки рядом. А вот 2 километра, почему-то вот эти 2 километра — это какие-то самые разбитые дороги из тех, которые я вообще видел в России за последние, там, не знаю, 10 лет. Мне казалось, что такого уже не существует. Все какое-то, ну, такое. И вот стоит вот эта ИК-2, и за ней сидит человек, которого мы там все прекрасно знаем, и с судьбой которого мы так или иначе следим.
Парадокс в том, что именно в этой колонии номер 2 города Покров отбывал свой срок герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
Произошло все в 2019 году, в августе. Я пришел на митинг на проспект Сахарова за допуск независимых кандидатов в Московскую городскую думу, чтобы они участвовали в избирательной кампании.
Россия будет свободной! Россия будет свободной!
Мы спасем нашу страну от того кровопролития, а возможно даже и распада, который готовит ей нынешняя власть.
Это был согласованный митинг. А после него была такая несогласованная часть. Людей позвали к администрации президента. Я туда пришел, там меня задержали, и после этого началось мое уголовное дело за неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов, шествий, пикетирований. Эта статья называется 212 прим. 1. Дадинская, так называемая. Это первый человек, который по ней получил реальный срок лишения свободы. Я был вторым. С этого начался мой тюремный опыт. Я побывал в разных интересных местах, где не бывал до этого еще. Ночной обыск у меня дома, следственные действия. Меня отвезли в изолятор временного содержания. На следующий день был суд по мере пресечения. Дальше еще суды. И потом через неделю я оказался в матросской тишине. В известном московском централе СИЗО-1. Дальше я там сидел, ждал суда. Он у меня произошел в сентябре. То есть меня задержали в августе, 12 августа, а 5 сентября уже у меня был приговор. Изначально мне дали 4 года лишения свободы в колонии общего режима.
Свободу борис заключенных! Свободу борис заключенных!
Из Курского вокзала по направлению Москва-Петушки меня отвезли во Владимирскую область. Дальше я провел несколько дней в СИЗО номер 1 города Владимира. И дальше меня отправили в, наверное, сейчас знаменитую на весь мир, ИК-2 города Покров, колонии общего режима, где я провел большую часть срока. Вот как бы такие были мои тюрьмы.
Константин Котов – программист, родился и учился в Москве, разрабатывал системы видеонаблюдения. Последние 8 лет он занимался общественной деятельностью. Организовывал пикеты в поддержку арестованного в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова, помогал фигурантам дела «Нового величия». Именно тогда он и познакомился со своей женой, но об этом вы узнаете во второй части подкаста. А пока, осень 2019 года, суд приговаривает Константина Котова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима города Покров Владимирской области.
Ну, естественно, когда ты об этом узнаешь, когда ты понимаешь, что окажешься в Владимирской области, это сразу, ну, буквально у тебя дрожат поджилки, потому что среди арестантов она пользуется очень недоброй славой. Это буквально такая страшилка среди всех осужденных. То есть до этого меня уже задерживали, я сидел в спецприемнике города Чехова, ну, там, после очередного административного правонарушения. И там как раз со мной сидел человек, который был во Владимире еще там 5 или 6 лет назад, и он мне тоже много чего рассказывал. То есть я еще до этого знал, что это такое, что там ничего хорошего нет. Там красная зона — это красный регион, так называемый. То есть там всем управляет администрация. Там заключенно очень сладко. Но я убедился, что это действительно так, на собственном опыте. Интересное начинается уже в городе Владимире, когда ты приезжаешь со Столыпина. Тебя ссаживают с этого вагона, и сразу ты должен присесть, тебя пристегивают наручником к тросу такому, тебя весь этап. И ты вот гуськом же вот это, на корточках сидишь, ждешь, пока вот эта вся вот эта гусеница не соберется, и только потом тебе дают команду подниматься и отвозят в автозак. То есть даже вот с этих первых моментов, когда ты приезжаешь в Владимирскую область, дают понять, что это такой непростой регион. Потому что в Москве такого не было, я не видел. А, собственно, в колонии как? Тебя заводят вот в специальное помещение, ты встаешь лицом к стенке, дальше там начинается процесс шмона. Ты полностью раздеваешься, твои вещи шмонают, при этом там рядом стоят какие-то другие осужденные, которые наблюдают за этим процессом. Выдают там горстку вещей, там нижнее белье какое-то, там носки, все остальное забирают. Дальше тебя стригут наосо, там нельзя сохранить свою прическу. Ты общаешься с психологом, с врачом, ну чисто формально, они особо не интересуются там твоим состоянием. Ну и дальше у тебя беседа, самое главное, это с оперативниками. То есть в моем случае там они спрашивали вообще, как ты планируешь у нас в колонии жить? Я сказал, что я планирую, я закон не нарушал, я не считаю себя преступником и дальше планирую жить по закону. Ну вот они сказали, хочешь по закону, но мы тебе устроим этот закон. То есть они вот эти как раз правила внутреннего распорядка, вот все, весь тот режим, в который я жил, они это строили якобы по закону. В правилах написано вставать в 6 утра, да, вставай. В правилах написано здороваться, вот здоровайся. Не будешь здороваться, будешь получать выговор. Такую мне жизнь чудесно устроили. Как я вот недавно узнал, с другими осужденными было все поинтереснее. То есть с ними не просто беседовали, вот эти оперативники, их просто избивали. Вот прямо вот в этот момент, в первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, вот теперь ты понял, где ты оказался. Со мной этого не было, со мной физического насилия они себе не позволяли, но, тем не менее, с другими они не церемонились. Вот как бы вот с этого. И дальше вот эта процедура с метлой. Инициация через метлу. Вот как раз тоже такой первый обряд, с которым сталкиваются все осужденные, которые попадают в эту колонию. Тебе дают руки веник, ты так символически метешь перед собой. Перед тобой стоит сотрудник с видеорегистратором, и ты на видеорегистратор говоришь, что не поддерживаешь арестантский уклад и обязуешься выполнять работы по благоустройству территории. Все проходят через эту метлу, так сказать. Если ты ее не взял, то с тобой отдельный будет разговор. И он будет, как я понимаю, достаточно жесткий. Это тяжело тем людям, которые действительно придерживаются арестантского уклада. Да, для них это, ну, западло, как говорится, да. То есть они движутся по определенной стезе, и взять в руки метлу, и значит уже все, ну, как бы отринуть вот этот свой путь. Ну, там таких, конечно, ломают.
Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ гражданского активиста Константина Котова о том, как проходил его типичный день в колонии, и о том, с чем Константин Котов эту колонию сравнивает.
С утра подъем, нельзя там полежать, там понежиться на кровати, все резко встают, весь отряд быстро одевается и выходит на улицу. Отряд, ну это в Покрове, это были двухэтажные такие здания небольшие. Ну, все сейчас, наверное, их видели, потому что фонд борьбы с коррупцией снял с дронов весь этот Покров с воздуха. Небольшие двухэтажные здания, и на каждом этаже находятся отряды. Основное место занимает спальное помещение, где ты спишь. Есть небольшая кухня, есть умывальник, есть раздевалка. Соответственно, люди выходят из этого помещения отряда, а там такая небольшая огороженная территория рядом с этим помещением, рядом с этим бараком. Ты там строишься вместе со всеми, и включается гимн на весь лагерь. Ты стоишь, слушаешь этот гимн, а дальше включается зарядка. То есть голос в мегафон записан и говорит там «Ноги на ширине плеч, руки на пояс, приступаем к утренней зарядке». И под какую-то там классическую музыку, я уже не помню, там то ли Верди, то ли Бах, ты там занимаешься приседаниями, поднятием рук и вышагиваешь там несколько минут.
Продолжаем. Левую ногу поднять, опустить, правую поднять. Опустить. Раз, два. Раз, два. Делайте под музыку.
Ты это заканчиваешь, дальше идешь в отряд, умываешься и на завтрак. На завтрак опять строим, отряд строится, и под конвоем, я по-другому не скажу, этих дневальных идет в столовую. Общая столовая, там достаточно такие длинные столы, ты садишься за них, ну и тоже ешь. Не знаю, это, наверное, похоже, я не был сам в армии, но, ну, наверное, на какую-то армейскую часть, наверное, что-то такое. Там очень такие порядки близки к армейским. Ты там ешь, и дальше ты приходишь снова в отряд, и начинается как раз вот эта проверка. Когда ты час или больше стоишь на улице, на вытяжку, ждешь, пока не придет туда сотрудник, тебя не проверит. А дальше, в зависимости от того, где ты находишься, в каком отряде ты находишься. Если ты работаешь в рабочем отряде, ты идешь в промышленную зону работать. Там ты работаешь практически целый день. Ну, ты можешь работать еще в столовой, можешь работать в медсанчасти, там есть разные виды работ. А я находился в отряде, где были, кроме меня, в основном инвалиды. Люди с проблемами со здоровьем, которые просто не работали по этой причине. Мы большую часть дня просто смотрели телевизор. Там есть специальная комната, называется «Комната воспитательной работы». Там такой большой телевизор, неплохой, кстати. И федеральные каналы, музыкальные каналы, фильмы там были, сериалы их откуда-то там скачивали, нам загружали. То есть именно такой контент там был на любой вкус и цвет. Различные лекции, которые сами сотрудники нам читали по правилам внутреннего распорядка. И получается, что большую часть дня ты вот там сидишь, как тоже, как не знаю кто, смотришь эту лекцию, при этом тебе нельзя там просто так уйти, закрыть глаза, взять книжку, почитать. Нет, это запрещается. То есть весь отряд целый день дружно смотрит вот этот телевизор, как бараны какие-то. И за этим всем следят дневальные. То есть вот то, что я говорил, вот этот подъем, проверка, все. Там всегда есть дневальный, который смотрит за тем, что ты все делал, контролирует тебя. Ну и, соответственно, если ты что-то делаешь не так, ну, либо применяет тебе какие-то там меры воздействия, либо докладывает об этом в оперативный отдел сотрудникам, которые дальше уже принимают свои меры к тебе. И вот так проходит целый день. Соответственно, вечером, опять же, ужин и тоже проверка. Утренняя, вечерняя проверка. Два раза в день это происходит. Отбой в 10 вечера тоже, то есть все ложатся спать. Ну вот перед отбоем нам давали час свободного личного времени, когда можно было почитать либо ответить на письма. Ну вот такой типовой день в Покровской колонии.
Будние дни в исправительных учреждениях не принципиально, но все же отличаются от дней выходных. Вот как, по воспоминаниям Константина Котова, проводили свои субботы и воскресенья заключенные Покровской колонии номер 2.
Выходные есть, но они не отличаются от будней практически ничем. То есть выходные, например, могут устроить концерт местной самодеятельности. Там проходят КВН, и там даже осужденные репетируют. Конечно, все это в обязательном порядке, ты не можешь не участвовать, если тебе скажут. Но меня тоже не приглашали, меня держали от всего в стороне. И там даже есть такой вокально-инструментальный ансамбль с чудесным названием «Благодать». Он называется, да, в этой Покровской колонии. И он как раз по выходным часто проводил концерты. Разный. Там «Сектор Газа» был, там много всего. И даже что-то из зарубежной там музыки. Ну, конечно, уровень так себе.
Изначальная точка нашей жизни — это роддом. А конечная точка нашей жизни — это морг.
То, что мог, тот и пел. То есть это тоже было интересно. Вот из-за коронавируса нас уже не выводили. Там есть специальный актовый зал большой, где можно эти концерты слушать. А из-за коронавируса нам это запрещалось делать. Поэтому всех осужденных выводили вот как раз вот этот локальный сектор рядом с помещением отряда. И устраивали концерт вот на этом, на таком небольшом пятачке прямо на территории колонии. Там спортивные мероприятия тоже иногда проводили, всякие забеги, игры, волейбол, т.д. и т.п. Но я говорю, вот я, меня никуда не приглашали. То есть я там сидел в своем отряде, меня старались никуда не пускать. Я в массовой жизни не участвовал. Я, честно, на самом деле сам особо инициативу не проявлял, все-таки мне казалось, что... Ну вот, они меня так давят, устраивают такие условия, я сейчас у них там буду еще в Квене играть. Мне просто это не хотелось совершенно. Им там еще... А потом они снимут еще какой-то там воспитательный ролик, скажут, вот осужденный Котов исправляется, играет в нашем Квене. Нет, мне этого не хотелось. Так что я отрицал Квен, но на работу по благоустройству территории выходил. Вот как раз они там тоже. Это есть такая специальная статья, Уголовно-исполнительный кодекс, он как раз регулирует жизнь в осуждении. 106-я — это работа по благоустройству территории. Ты там раз или два в неделю ходишь, там метешь асфальт, если это лето, либо убираешь снег, если это зима.
Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
В России суд определяет, в каком из видов исправительных колоний заключенным предстоит отбывать наказание. Всего колонии можно разделить на 4 типа – общего режима, строгого режима, особого режима и колония-поселения. Об их отличиях и особенностях рассказывает герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
Покров – это формально, по закону, это колония общего режима для первоходов. То есть общий режим... Есть еще колония поселения. Это такой самый как бы легкий вид изоляции человека. А следующий уровень – это колония общего режима. И она еще для первоходов, то есть для лиц, которые впервые совершили преступление. То есть кажется, что там такие люди достаточно... Ну, не очень серьезные преступники, скажем так. Со мной в отряде в одном были люди, которые совершили какую-то небольшую кражу. Ну, наркотики, естественно. То есть таких закоренелых преступников там не было. Но, тем не менее, несмотря на то, что формально это колония общего режима для первоходов, по сути, это строгий режим. Там каждый твой шаг контролируется администрацией колонии. Ты не можешь делать ничего от себя. Ты не свободен в своих действиях. Там с подъема до отбоя твоя жизнь полностью регулируется. Есть правила внутреннего распорядка, по которым ты там живешь. Это подъем в 6 утра, ты слушаешь гимн, зарядка, завтрак, проверка. И вот в этих вот таких так называемых режимных мероприятиях проходит весь твой день. Например, там ты в том же самом изоляторе, в матросской тишине, когда я сидел, там на самом деле было больше свободы. Вот ты сидишь в камере, кажется, да, решетки на окнах, небо не видишь, но тем не менее ты хотя бы можешь делать то, что хочешь. Ты в этой камере там читаешь, смотришь телевизор, отжимаешься, ну, пожалуйста, разговариваешь со своими сокамерниками, а в Покрове так нельзя. Там ты делаешь то, что тебе положено, то, что тебя заставляют делать. Сказали тебе смотреть телевизор, ты будешь его смотреть вместе со всеми. Сказали тебе там делать зарядку, ты будешь делать зарядку. Все, ты неволен в своих действиях. И вот это, конечно, очень тяжело, особенно первоначально, когда ты вот во все это попадаешь. Ты человек, который никогда не сидел, ну вот ты там месяца три провел в Москве, в изоляторе, но это совершенно не то, это совершенно другой мир, совершенно другая жизнь в таких вот колониях режимных. Из-за моего резонансного дела, из-за того, что я политически заключенный, ко мне там было особое внимание, я там был под особым контролем, ну и под особым, скажем так, давлением я находился все это время. Ну, например, другим осужденным не разрешали со мной разговаривать. Я был в такой вот словесной изоляции. Я мог говорить только с сотрудниками и с так называемыми козлами или активом, как его еще называют. Это те осужденные, которые сотрудничают с администрацией, которые как раз контролируют, что ты соблюдаешь режим. Мне не давали практически никакого личного времени. То есть я мог только час в день писать, отвечать на письма, либо там читать какую-то книжку, которую я взял в библиотеке.
Каждый осужденный имеет право на общение со своими друзьями или семьей. Свидание – это не только долгожданная радость встречи, но и инструмент манипуляции, с помощью которого администрация исправительных заведений воздействует, а подчас и оказывает давление на заключенных.
положено по закону каждые 2 месяца кратковременные свидания. Ты можешь со своими родными, близкими поговорить через стекло, там, 2-3 часа. А каждые 3 месяца тебе положено длительное свидание. Это до трех суток. Есть там в колонии специальное помещение, отдельные комнатки, где ты можешь там с родными просто побыть вот это все время. На кратковременное свидание, да, ко мне приезжали. Я там разговаривал и с мамой, и с папой. Жена ко мне приезжала. Ну, это тоже непростая такая история была. И есть. А на длительное свидание я тоже хотел с женой увидеться. Я ее фактически после свадьбы и не видел, потому что мы поженились в следственном изоляторе. Тоже такая достаточно известная история. Мне просто не дали это длительное свидание. Сказали, что я там что-то неправильно оформил, неправильное заявление написал. Все. Так что с женой я смог обняться только после того, как освободился. А свадьба эта произошла, когда я находился в матросской тишине. То есть я с женой познакомился по переписке, скажем так. Она в это время находилась тоже в заключении, в изоляторе, в том же самом изоляторе, где потом оказался и я, в матросской тишине. Моя жена — это Аня Павликова. Она вот тоже известное достаточно дело «Нового величия». Она проходила по нему. Она вот была обвиняемой. Я об этом деле узнал. Оно меня, конечно, тоже потрясло, потому что вот ее задержали, ее поместили в изолятор, она была еще несовершеннолетней. И когда я вот изучил это дело, я понял, что это совершенно, ну, полный абсурд, что это все настолько сфабриковано, и настолько наше государство навалилось на невиновного человека, на девочку фактически. Я пытался как-то помочь, познакомился с ее родными, а потом написал ей письмо, завязалась переписка. Дальше она вышла на домашний арест. Во время прогулок ей разрешили прогулки, я мог ее видеть. Ну и так получилось, что дело дошло до свадьбы, которая состоялась уже, когда меня задержали, когда я был уже в матросской тишине. Сменил ее там. У нас произошла свадьба в этом изоляторе. Это был октябрь 2019 года. Но это была совершенно такая неудачная процедура, то есть нам буквально дали 5 минут. Мы обменялись кольцами, там тетеньки из ЗАГСа там что-то сказали, все. Меня увели, ее увели тоже, то есть я даже ее толком обнять не смог, а поцеловать. Ну, поэтому я, конечно, хотел, чтобы она пошла на свидание, но вот не получилось.
Одна из распространенных форм проведения досуга в колониях и в тюрьмах – это просмотр телевизора. Таким образом, заключенные узнают последние новости и хоть как-то поддерживают иллюзию информированности. А с другой стороны, заключенные с радостью поглощают так называемый развлекательный контент. Константин Котов до того, как оказался в заключении, телевизор не смотрел. Поэтому для него подобное времяпровождение стало новым опытом.
Этот опыт интересен. Ну, я начал смотреть, конечно, впервые не в колонии, еще в Москве, в изоляторе. Там все-таки особо делать нечего. Все телевизор там с утра до ночи работает. Я, наконец, увидел современную российскую эстраду. Впервые посмотрел Ольгу Бузову какую-нибудь. До этого я вообще их не видел никого. Опыт достаточно специфический. Потом ты уже от этой музыки, которую ты слушаешь там каждый день, ты уже с ума начинаешь сходить от этих клипов совершенно. Даже сами осужденные, они и в колонии, они эти федеральные каналы не смотрят. Их эти ток-шоу с Киселевым, Соловьем уже тоже, они сидят в печенках и там разговоры про Украину всех достали, поэтому там музыка, фильмы голливудские, там это да, это смотрим, а федеральные, ну постольку поскольку, если нужно, мы там раз в день смотрим новости и все. И, да, все, конечно, обязательно смотрят уголовную хронику, это Петровка там 38, это интересно, да, там. Кто там к нам заедет в скором времени, это конечно, да. Мне говорили, что вот я вот это понравился, про меня показывали, да, вот мое дело там, по телевизору было, да. Да, голливудские фильмы, вот там я как раз тоже смотрел этим постоянно вот эти экранизации комиксов Marvel, DC, вот эти «Мстители», тоже их там, мы какие-то там СТС включали, там постоянно вот эти экранизации этих комиксов тоже. Ну, кстати, иногда неплохое кино, но опять тоже со временем начинает надоедать. А в колонии там вообще прикольно, там у них, ну, достаточно все современно сделано, у них есть такой видеосервис, ну, фактически, да, колонии, и там даже достаточно современные фильмы, они откуда-то их там загружают, не знаю откуда. Пиратский. Я, например, там «Джокера» посмотрел через месяц после того, как он появился у нас в прокате. То есть достаточно так интересно было. Я даже с большим удовольствием это увидел. С этими массовыми беспорядками в конце кажется, что такое кино специфическое. Особенно для меня, но тем не менее.
А Мюррей хотел попросить.
Да?
Будешь объявлять? Назови меня Джокер.
Освободившись, Константин Котов пересмотрел свои взгляды на политическую и гражданскую деятельность и сделал несколько важных выводов о тех людях, кто сидит в тюрьме, и о тех, кто их охраняет.
Сейчас, конечно, мне уже не так просто вот делать то, что я делал до этого. Да? Как бы я раньше считал, что да, я участвую в протесте, помогаю людям. Ну, конечно, это может чем-то закончиться печально, но я все-таки как бы не думал на такую силу запустить репрессивную машину против меня. Теперь я понимаю, да, что это реально, что фактически там по мановению пальца тебя могут сделать что угодно, да, я могу оказаться снова за решеткой. И это, конечно, накладывает определенный отпечаток. Я разговаривал с такими сотрудниками низшего звена, которые там ходят, просто закрывают вот за тобой эти решетки, отводят тебя куда-то. Там, да, действительно, такие вот простые люди, которые, ну, явно не садисты, которые просто, ну, потому что денег нету, потому что никакой другой работы нету, пошли туда работать. Ну и да, если человек нормальный, он тебе действительно может там помочь. И такие люди встречаются, с которыми тоже можно поговорить и обратиться со своей просьбой, там, принести тебе какую-то там вещь, там, помочь написать заявление. Да, они тебе помогают. Нельзя сказать, что там какие-то злодеи, там, садисты работают. Совершенно разные люди со своей судьбой. Нету черного и белого, как и среди осужденных, так и среди сотрудников. Там все разные люди.
Это был второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста будет эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов.
Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу, перерезанной рукой, лужи крови, потеряю сознание, там, ну, просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить.
Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на различных стриминговых платформах. До свидания.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.